Глава 5. Товарищество. Простая структура. Новое товарищество представляет всю мою инвестиционную деятельность в сфере биржевых ценных бумаг, поэтому мои результаты прямо пропорциональны вашим, с учетом преимущества, которое я получаю, если наш рост превышает 6%. 22 июля 1961 года. Мотивация определяет поведение. Говорим ли мы об инвестиционных менеджерах, руководителях компаний или политиках, чаще всего люди делают то, за что им платят. Понимая, как и за что платят инвестиционному менеджеру, вы можете сопоставлять его ожидаемое поведение со своими интересами. Хотя большинство людей знают, что получают то, за что платят, они нередко недооценивают степень влияния этой суперсилы. Чарли Мангер описал эту ситуацию так. «Думаю, что я почти всю свою сознательную жизнь был в числе 5% представителей моей возрастной группы, которые глубже всего понимали силу стимулов, но все же постоянно недооценивали ее действенность. Не было такого года, когда бы я не узнавал с удивлением что-то новое о суперсиле стимулов». Пример компании FedEx — один из его любимых в этой области. Как он объясняет, репутация системы FedEx во многом зависит от способности доставлять посылки на центральный склад, а затем перегружать их в течение заданного времени. Много лет назад компании никак не удавалось сделать так, чтобы рабочие выгружали все коробки из одного самолета, а затем размещали их на других самолетах в срок. Руководство пробовало различные подходы, но ничего добиться не могло до тех пор, пока кто-то не предложил платить рабочим за перемещение груза, а не за отработанное время. Проблема моментально разрешилась. Старая система почасовой оплаты FedEx поощряла тех, кто тратил больше времени на выполнение работы. Она стимулировала более медленную работу. Переход на оплату перемещения груза повысил заинтересованность рабочих в выполнении задания быстро и без ошибок, позволил им раньше уходить домой и при этом получать сполна за перемещение груза. Для рабочих более быстрое выполнение задания фактически означало повышение эффективной почасовой ставки. Приведение интересов компании в соответствии со стимулами для рабочих пошло на пользу и FedEx в целом, и ее работникам. В плане стимулирования бизнес, связанный с управлением инвестициями, ничем не отличается от бизнеса FedEx. Если вы хотите, чтобы у вас появились муравьи, насыпьте сахара на пол. Если вы хотите, чтобы инвестиционный менеджер всегда действовал в ваших интересах, позаботьтесь о приведении его и своих интересов в соответствие. Баффет мастерски координировал свои интересы с интересами инвесторов. Базовые принципы работы товарищества Buffett Partnership. Прообразом товарищества был Грэм Ньюман, один из первых хедж-фондов в стране. Идея его базовой структуры принадлежала Грэму. В товариществе был полный партнер, Баффет, который отвечал за управление и получал процент от прибыли. Партнеры с ограниченной ответственностью, вроде тети Алисы, вносили капитал, но не решали, как размещались средства. Вот как Баффет рассказывает о рождении товарищества, когда он возвратился в Омаху после ухода из Грэм Ньюман в 25-летнем возрасте. «У меня и мысли не было создавать товарищество. Я даже не собирался наниматься куда-то. Мне не нужно было переживать ни о чем, покуда я мог работать сам на себя. Мне решительно не хотелось опять торговать ценными бумагами для других. Однако, совершенно неожиданно, 7 человек, в том числе несколько моих родственников, обратились ко мне с просьбой. «Ты ведь торговал акциями. Может, посоветуешь нам, куда вкладывать деньги?» Я ответил. «Я больше этим не занимаюсь, но могу учредить товарищество наподобие Бена и Джерри. Если вы захотите присоединиться, то милости просим». Мой тесть, мой сосед по комнате в университетском общежитии, его мать, моя тетя Алиса — моя сестра, мой зять и мой адвокат вошли в это товарищество. Я тоже внес $100,000. Начало было таким, совершенно случайным. В первое товарищество вошли люди, очень близкие Баффету. Без всякого сомнения, чувство привязанности к ним заметно сказалось на том, как он формулировал структуру вознаграждения для каждого товарищества. С 1956 по 1961 год был создан еще десяток независимых товариществ. По мере появления новых товариществ, Баффет изменял условия в зависимости от склонности к риску каждой новой группы. Он лично был знаком с большинством новых партнеров, многие из них жили в Омахе. В каждом случае Баффет получал процент от прироста сверхопределенной пороговой доходности. Обычно, когда он брал на себя более высокий риск, отчисляемый процент увеличивался. В 11 товариществах пороговая доходность варьировала от 0 до 6%. В первом товариществе существовало также положение о распределении убытка, в соответствии с которым Баффет обязывался принимать на себя определенный процент любого убытка. Его подход был неизменно справедливым и учитывал потребности и склонности к риску различных партнеров. Те, кто соглашался принять больше риска, платили меньше. Когда Баффет брал на себя дополнительный риск, он повышал плату. Объединенное товарищество BPL. Если в самом начале у Баффета был капитал размером $105 100 и одно товарищество, то к 1960 году активы выросли до $1 900 000, а число товариществ — до 7. Управлять таким хозяйством стало довольно сложно. Именно тогда Баффет впервые высказал желание объединить товарищества, указав на расхождение в их результативности. «Наша семья постоянно растет. У нас нет таких товариществ, результаты которых стабильно лучше или хуже средних результатов группы, однако колебания результативности наблюдаются каждый год, несмотря на мои старания инвестировать в одни и те же ценные бумаги и придерживаться одинаковых пропорций». Эти колебания можно было бы устранить, объединив существующие товарищества в одно большое товарищество. Такое преобразование позволило бы также устранить львиную долю мелочевки, связанной с управлением, и заметную часть расходов. Честно говоря, я надеюсь сделать что-то в этом роде в ближайшие годы. Проблема в том, что партнеры хотят участвовать в товариществах на разных условиях, а менять ничего нельзя без их единодушного согласия. Создание объединенного предприятия Buffett Partnership Limited, BPL, в 1962 году устранило саму возможность расхождения результатов у партнеров. Реорганизация была очень своевременной, поскольку совокупные активы товариществ выросли более чем в 3 раза за один год, до $7 178 500. Личная доля Баффета составляла 14,3%, и после сложения совместной доли его родственников на семью Баффета приходилось чуть более 25% капитала. Это очень высокая доля. Она более характерна для семейного офиса, чем для хедж-фонда или товарищества. Баффет был теперь не просто полным партнером, получающим вознаграждение. Он и его семья имели в капитале более значительную долю, чем любой другой партнер с ограниченной ответственностью. Условия участия в BPL. После объединения товариществ и создания BPL всем партнерам с ограниченной ответственностью были предложены единые условия. Пороговая доходность устанавливалась на уровне 6% для всех, а из всего, что товарищество получало сверх этого, Баффету причиталось 25%. Поскольку рынок, как предполагалось, должен был расти в среднем на 5-7% в год, пороговая доходность на выбранном уровне не позволяла ему получать ничего, если он не превосходил рынок. Для него, к тому же, вводилась оговорка о наивысшей стоимости чистых активов. Любое кумулятивное недотягивание до 6% годового прироста должно было компенсироваться, прежде чем он приобретал право на получение вознаграждения. Одни партнеры рассматривали товарищество как источник регулярного дохода и хотели изымать прирост капитала. Другие хотели реинвестировать его. Чтобы удовлетворить обе группы, желающим предоставлялась возможность получать причитающийся им 6% прирост капитала по 0,5% ежемесячно. Те же, кто хотели полностью инвестировать свои средства, могли отказаться от этих выплат и реинвестировать их в товарищество в конце года. Посмотрим теперь на структуру, которую создал Баффет в товариществе. Это прекрасный образец проведения стимулов для менеджера в соответствии с целями инвесторов. Умение сконструировать простую, понятную структуру стимулов оставалось ключевым источником успеха Баффета не только в годы существования товарищества, но и на протяжении всей его карьеры. Когда менеджеры получают деньги, а инвесторы нет. Сегодняшние хедж-фонды и взаимные фонды обычно устанавливают плату за управление средствами в виде фиксированного процента от активов инвестора, находящихся под управлением. Она варьирует от 0,25% до 2% и более в год и взимается независимо от результатов. Поскольку управление активами — легко масштабируемый процесс, увеличение размера активов обычно требует очень небольших дополнительных затрат. Чем больше средств находится под управлением, тем богаче становится инвестиционный менеджер. Хотя результативность, несомненно, является ключевым фактором роста фонда, Активная рекламная кампания может привлечь новых инвесторов и обеспечить еще более быстрый рост активов. Большинство инвестиционных менеджеров, особенно во взаимных фондах, получают плату за управление и, следовательно, заинтересованы в максимизации совокупного размера активов. Плата на основе фиксированного процента от размера активов под управлением практически не позволяет инвестиционным менеджерам отказываться ни от каких возможностей увеличить инвестированный капитал, даже если это отрицательно сказывается на результативности. Когда основной интерес инвестора, годовой процентный прирост, расходится с основным интересом менеджера, больше активов, больше плата, возникает конфликт. Баффет, в принципе, не брал платы за управление. Он получал плату только за результаты. Такая система была лучше потому, что она устраняла источник потенциального конфликта между его интересами и интересами партнеров с ограниченной ответственностью. Плата за результативность ниже среднерыночной. Помимо отказа от оплаты за управление, Баффет считал, что оплачиваться должна только результативность, выше получаемой пассивными инвесторами. Он брал плату лишь с того, что превышало 6-процентную пороговую доходность, равную среднему арифметическому от 5-7-процентной ожидаемой доходности рынка. Это еще больше сближало его интересы с интересами партнеров. В наши дни хедж-фонды в массе своей устанавливают плату, обозначаемую как 2.20. Иными словами, берут 2% от активов за управление и еще 20% от всей прибыли, без какой-либо пороговой доходности. Менеджеры таким образом могут получать крупное вознаграждение, даже если они обеспечивают номинально положительную доходность, далекую от среднерыночной. Именно так обстоят дела после окончания последнего финансового кризиса, когда индустрия хедж-фондов в целом не дотягивает до результатов широкого рыночного индекса каждый год, период с 2008 по 2014 год. Если воспользоваться аналогией Баффета, в которой фигурировала утка, то эти фонды не машут крыльями, а инвесторов все равно заставляют платить 20% от их прибыли. Баффетовская плата за результаты вытекает из его убежденности в том, что к людям надо относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Орел. Они выигрывают, решка, мы проигрываем. Во многих случаях доля менеджеров фондов составляет лишь небольшую часть активов под управлением или их собственного капитала. Это похоже на игру в орлянку с условием «орел они выигрывают, решка мы проигрываем». Иначе говоря, когда менеджеры получают высокие результаты, им платят очень щедро, а когда очень плохие, они просто закрывают фонд. Менеджер, который теряет 30% в год, но не держит заметной доли личного капитала в фонде, конечно, лишается вознаграждения за результаты, но несет при этом небольшой убыток по сравнению со своими инвесторами. Если фонд закрывается, инвесторы теряют не только 30% своего капитала, но и ориентир, наивысшую стоимость чистых активов, который дает возможность получить компенсацию убытков, прежде чем вновь начать выплачивать вознаграждение за результаты. Баффет и его родственники были крупнейшими партнерами в BPL. При такой высокой ставке его заинтересованность в получении максимальных результатов полностью совпадала с интересами всех партнеров. Он должен был концентрировать внимание на риске, чтобы защитить свой капитал, и на вознаграждении, чтобы максимально увеличить этот капитал и получить премию за результаты. С одной стороны, Баффет был похож на множество руководителей нынешних хедж-фондов. Он получал очень много, если добивался выдающихся результатов. Но с другой стороны, кардинально отличался от них. В случае плохих результатов товарищества, его собственные результаты становились такими же плохими. Положение о ликвидности. Баффет ввел правило, в соответствии с которым дополнительные взносы и изъятия могли осуществляться только раз в год, что заставляло инвесторов смотреть на свои результаты в долгосрочной перспективе. Однако партнеры все же могли заимствовать до 20% своего капитала или делать дополнительные взносы до окончания финансового года фонда. За это Баффет, соответственно, взимал или выплачивал проценты по ставке 6%. Таким образом, он позволял партнерам с ограниченной ответственностью пользоваться своими средствами в случае реальной необходимости и более чем щедро вознаграждал тех, кто хотел увеличить существующие вложения. Вот как Баффет объясняет это несоответствующее своему стилю 6-процентное правило. «Почему я готов платить 6% за досрочное внесение денег, когда мы можем заимствовать в коммерческих банках под значительно более низкий процент? В первой половине года, например, мы получили в банке значительный 6-месячный кредит под 4%. Дело в том, что мы рассчитываем заработать в долгосрочной перспективе больше 6%. Выплаты полному партнеру равны нулю, если мы не получаем больше этого. Хотя в краткосрочном периоде, получим мы эти 6% или нет, в значительной мере зависит от стечения обстоятельств. Кроме того, я могу инвестировать деньги, которые в скором времени станут частью нашего собственного капитала, иначе, чем краткосрочные кредиты. Досрочные взносы позволяют нам вкладывать новые деньги в течение всего года, а не только когда они сваливаются на нас разом в январе. В то же время 6% — это больше, чем партнеры могут получить в результате вложения денег в надежные краткосрочные инструменты. Поэтому я считаю наш подход взаимовыгодным. В комментарии и описании структуры товарищества Баффет дает ряд полезных советов относительно подходов к приведению стимулов инвестиционного менеджера в соответствии с целями инвесторов. Мы можем найти в них пассажи, посвященные плате за управление, плате за результативность, увидеть, насколько они меняют характер игры, узнать, что такое положение о ликвидности и использовать это в собственных оценках и при выборе менеджера, интересы которого в наибольшей мере соответствуют нашим целям. Кроме того, взгляд на мир через призму стимулов — это ценный инструмент для предсказания результатов, связанных с поведением людей. Стимулы заставляют мир вертеться. Это полезно постоянно держать в голове, когда вы ищете причины, по которым другие получают хорошие результаты, а вы нет. В наши дни, если вы собираетесь поручить управление своими инвестициями активному менеджеру, можете не сомневаться в том, что практически никто не назовет вам надежного игрока. Вам придется найти его самостоятельно. Здесь опять мы видим мощь суперсилы стимулов Мангера и сложность найма того, кто будет за вас думать. Самое лучшее, что вы можете сделать, если хотите нанять внешнего менеджера, это отталкиваться от структуры товарищества Баффета и его подхода к стимулам. Из писем партнерам. Полный текст письма 1961 года о структуре BPL. 22 июля 1961 года. Моим партнерам. В прошлом партнеры высказывали мнение о том, что год — это слишком большой перерыв между тостами, и что хорошо бы получать письма раз в полгода. На самом деле, не так уж трудно найти, о чем можно сказать дважды в год, по крайней мере, в этом году. С этого момента практика рассылки полугодового письма будет постоянной. В первой половине 1961 года совокупный рост индекса Dow Jones Industrial Average составил примерно 13% с учетом дивидендов. Хотя на таком коротком периоде нам особенно трудно превзойти этот стандарт, все товарищества, которые функционировали на протяжении 6 месяцев, все же показали немного более высокий результат по сравнению с индексом. Товарищества, созданные в 1961 году, показывают либо равный, либо более высокий результат по сравнению с индексом в зависимости от того, как долго они функционируют. Вместе с тем, я хотел бы отметить два момента. Во-первых, один год — слишком короткий период, чтобы составить какое-либо мнение о результативности инвестирования. А шестимесячные показатели еще более ненадежны. Одной из причин, по которым мне не хотелось писать полугодовые письма, является опасение, что партнеры начнут оценивать ситуацию с точки зрения краткосрочной результативности, а это может вводить в заблуждение. Мои оценки строятся скорее на основе пятилетних результатов, так чтобы захватить периоды и сильного, и слабого рынка. Во-вторых, я хочу донести до каждого, что если рынок и дальше будет расти такими же темпами, как в первой половине 1961 года, то, на мой взгляд, мы не только не превзойдем результаты Dow, но и, скорее всего, окажемся позади индекса. Наши вложения, которые, по моему убеждению, всегда находятся на консервативной стороне по сравнению с широкими портфелями, должны демонстрировать более консервативный рост при подъеме широкого рынка. Во все времена я стараюсь держать определенную долю нашего портфеля в ценных бумагах, по меньшей мере частично изолированных от поведения рынка, и эта доля увеличивается с ростом рынка. Каким бы соблазнительным ни казался результат для повара-любителя, пожалуй, особенно для любителя, все более значительная доля нашего портфеля не попадает на плиту. Мы также начали приобретать на открытом рынке потенциально крупный пакет акций, который, я надеюсь, не будет расти, по крайней мере, год. Такой пакет может быть плохим с точки зрения краткосрочной результативности, однако он сулит превосходные результаты на протяжении многолетнего периода, а в дополнение к этому обладает существенными защитными характеристиками. Мы постепенно приближаемся к объединению всех партнеров в конце года. Я переговорил со всеми партнерами, присоединившимися к нам в течение прошлого года об этом, а также обсудил наши планы с партнерами, представляющими все более ранние товарищества. В том числе, первое, слияние всех товариществ на основе рыночной стоимости на конец года с положениями по надлежащему распределению между партнерами будущих налоговых обязательств, связанных с нереализованным приростом капитала на конец года. Само слияние не облагается налогами и не влечет за собой ускорение реализации прибыли. Второе. Разделение прибыли между партнерами с ограниченной ответственностью и полным партнером. Первые 6% в год партнерам с начала размещения капитала на рынке. Из того, что сверх этого, 1/4 полному партнеру, 3/4 всем партнерам пропорционально их капиталу. Любая нехватка прибыли, когда она меньше 6%, относится на прибыли будущих периодов, но не может относиться на прошлые периоды. Третье. В случае получения прибыли новое разделение должно быть лучше для партнеров с ограниченной ответственностью, чем в первых двух вариантах. В третьем варианте предлагается повысить выплату до 18% в год. Однако в случае превышения этого уровня партнеры с ограниченной ответственностью получают больше по существующему соглашению. Примерно для 80% совокупных активов партнеров были выбраны первый и второй варианты. Я надеюсь, если мы будем получать в среднем больше 18% в год, партнеры, выбравшие в настоящее время третий вариант, не будут чувствовать себя обиженными по новому соглашению. Четвертое. В случае убытка, его перенос на прошлые периоды с отнесением на суммы, выплаченные ранее мне, как полному партнеру, не производится. При этом убыток относится на избыточные прибыли будущих периодов. Поскольку на меня с моей женой будет приходиться самое крупное вложение в новое товарищество, возможно, порядка 1/6 части совокупных активов, и, следовательно, мы будем нести более крупные убытки в абсолютном выражении, чем любой другой партнер или семейная группа, я включаю в соглашение об учреждении товарищества положение, которое запрещает мне или моей семье приобретение каких-либо ликвидных ценных бумаг. Иными словами, новое товарищество представляет мою единственную инвестицию в ликвидные ценные бумаги, а значит, мои результаты будут прямо пропорциональными вашим, за исключением преимущества, которое я приобретаю в случае получения более высоких результатов, чем 6%. Пятое. Осуществление ежемесячных выплат по ставке 6% годовых, исходя из рыночной стоимости капитала на начало года. Партнеры, не желающие в настоящее время изымать деньги, могут автоматически вкладывать их обратно, как авансовый платеж, под 6% для увеличения доли в товариществе в конце года. Такой подход устраняет препятствие, которое ранее стояло на пути консолидации, поскольку одни партнеры хотели получать регулярные выплаты, а другие хотели вкладывать все в товарищество. Шестое. Право заимствовать в течение года до 20% стоимости вашей доли в товариществе под 6%, при условии, что такие займы должны погашаться в конце года или раньше. Это повышает уровень ликвидности инвестиций, распоряжаться которыми сейчас можно только в конце года. Такое право не распространяется ни на что, кроме относительно постоянных средств, инвестированных в товарищество. И у нас нет намерения превратить товарищество в банк. Более того, я предполагаю, что это право будет использоваться довольно редко, когда случается что-то неожиданное, и ожидание конца года для изъятия части или всей доли ставит партнера в трудное положение. Седьмое. Договоренность, в соответствии с которой любое относительно небольшое изменение налогообложения в последующие годы, касающееся прибыли товарищества, относится непосредственно на меня. Это избавит нас от необходимости просить 80 или более человек внести незначительные изменения в поданные ранее налоговые декларации. При нынешнем положении дел небольшое изменение, например, решение о том, что дивиденды, полученные товариществом, считаются возвратом капитала на 63% вместо 68%, может потребовать большого объема бумажной работы. Во избежание этого любое изменение налога в пределах $1000 относится непосредственно на меня. Мы направили проект соглашения в Вашингтон для получения официального разъяснения относительно освобождения такого слияния от налогообложения и сохранения нами статуса товарищества по налоговому законодательству. Хотя слияние связано с большим объемом работы, в будущем оно очень сильно упростит ведение дел. Вы можете сохранить это письмо и прочитать его еще раз вместе с соглашением, которое будет разослано позднее в этом году. Минимальный размер вложения для новых партнеров составляет в настоящее время $25 000. Но, конечно, это не относится к существующим партнерам. Наши правила позволяют партнерам вносить или изымать суммы любого размера, хоть $100, в конце года. расчетный размер совокупных активов товарищества приближается к 4 миллионам долларов, что позволяет нам рассматривать вложения, подобные тому, которое было упомянуто выше в этом письме. Мы начали заниматься ими несколько лет назад. Это письмо получилось более пространным, чем мое годовое письмо. Если у вас есть вопросы, особенно если что-то неясно в моем комментарии относительно нового соглашения об учреждении товарищества, обязательно поставьте меня в известность. Если вопросов будет много, я напишу дополнительное письмо всем партнерам, в котором будут приведены возникшие вопросы и ответы на них. Квинтэссенция. Как только вы начнете смотреть на мир через призму стимулов, поиск ответов на многие сложные вопросы станет значительно легче. Понимание того, что движет людьми, позволяет нам намного яснее представлять, как они будут вести себя. Уроки, полученные на примере структуры товарищества, таким образом не ограничиваются выбором инвестиционного менеджера и выходят далеко за его пределы. Где реально можно увидеть влияние стимулов, так это в процессе оценки компаний и особенно их руководителей. Как собственникам, акционерам компании, нам нужно понимать мотивы, определяющие действия тех, кто отвечает за наши активы. Здесь мы будем говорить об анализе ценных бумаг и выборе акций. Следующий раздел посвящен трем основным категориям акций, которые Баффет выбирал для товарищества. Он подразделял акции на недооцененные, событийные и контролирующие.